Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. 11 красавіка 2011 году адбыўся тэракт у менскім метро. Амаль праз год у сакавіку 2012 абвінавачаны ў ім Уладзіслаў Кавалёў і Дмітрый Канавалу былі пакараныя смерцю. Ці верыце вы ў тое, што вінаватыя ў тэракце выяўлены і пакараныя? Ці не апасаецеся, што нешта падобнае можа паўтарыцца? Цягам бліжэйшай гадзіны я чакаю вашых меркаванняў на гэтую тэму. Тэлефануйце мне жыўцом у студыю на Вылкомаўскі нумар 651-42-04. Уключаны таксама наш аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце мне, вельмі цікавы ваш пункт погляду. Мы таксама параўнаем яго з тымі адказамі, што пачулі на менскіх вуліцах. Любоў Кавалёва, маці аднаго з расстраляных, падзеліцца меркаваннямі адносна таго, чаму маўчаць бацькі Канавалава. Усё гэта праз некалькі хвілінаў.
Як моя смерць крадзецца і будзе тлець на сэрцы, чакаць, калі прачнецца. Моя смерть крадется, и я одразу стану свой. Иди со мной, огонь, иди со мной, огонь, иди со мной. О, пеший скончится, альбо дождь, альбо я. О, пеший скончится, альбо дождь, альбо я. Альбо дождь, альбо я, альбо дождь, альбо я. Кто перший скончится, альбо дождь, альбо я, альбо дождь, альбо я.
Гурт «Акюць» называюць галоўным і звышмодным постпанкавым гуртом Беларусі. Іх сённяшняя песня «Ціха, як мая смерць».
Як мая смерць крадзецца, і мне не падаецца, і неба задыхнецца. І мая смерць крадзецца, я одразу стану свой. Иди со мной, огонь, иди со мной, огонь, иди со мной. О, верши скончится, альбо дождь, альбо я, альбо дождь, альбо я. Кто верши скончится, альбо дождь, альбо я, альбо дождь, альбо я. Кто верши скончится, альбо дождь, альбо я, альбо дождь, альбо я.
Живая свобода с Галиной Радкевич.
Я зноў нагадваю нумар жывой сувязі з пражскай студыі. Гэта Вэлкомаўскі, тэлефон 266-39-52. Ён звяжа вас з Прагай, але плаціць за яго, як за міжгародні, не трэба. Тэлефануйце, як на любы мабільны нумар у Беларусі. Дакладней, я назвала вам нумар аўтаадказніка. Наш Вэлкомаўскі нумар 651-42-04. 651-42-04. Я чакаю вашых меркаванняў адносна таго, ці верыце вы ў тое, што вінаваты ў тэракце ў менскім метро вы выяўленыя і пакараныя. А пакуль Алена Ціхановіч нагадае падзеі чацвярга.
Праз два гады пасля тэракту ў менскім метро ў праваслаўных і каталіцкіх храмах сталіцы прайшлі набажэнствы. Пацярпелыя тэракту заяўляюць пра абыякавасць уладаў да іх праблемаў.
У дочки не выплачены ни больничные, ни пенсии, ничего. Трудовая книжка на руки не выдана. Дочка лишена всех средств существования до сегодняшнего дня.
Радио «Свобода» сегодня презентует книгу своего корреспондента Олега Груздиловича «Кто узорвал Менское метро». Литовские следчыя знайшлі доказы, паводле якіх смерць у Вільні аднаго з лідараў беларускай дыяспары Рамана Вайніцкага магла быць самазабойствам. Завяршыўся візіт у Менск дырэктара Рады Еўропы па палітычных пытаннях Александра Гесселя. Ён сустракаўся з афіцыйнымі ўладамі і праваабаронцамі. У Магілёве ля помніка дзецям вайны сустрэліся былыя малалетнія вязні фашысцкага канцлягеру Азарычы.
Решили, что мы не являемся участниками. Сразу нас лишили всех льгот.
Політичного оглядальника Валера Карбалевича милиция затримала при уваходе у немецкое посольство. Карбалевич каже, что этот инцидент догадывает ему тотальный контроль часов СССР.
вышло всего где-то около 5 супрацовников амбасады и спробовали доказывать этому милиционеру, что его функция оховывать, а не регулировать пропуск и не пропуск.
Беларускія ўлады вырашылі выпусціць польскую грамадзянку Тэрэзу Стрэлец, ад якой дамагаліся выплаты каля 200 мільёнаў рублёў мытных плацяжоў.
Алена Ціхановіч нагадала асноўныя падзеі чацвярга. А зараз навіна, якая прыйшла літаральна некалькі хвілінаў таму. Беларускія ўлады вырашылі выпусціць дадому польскую грамадзянку Тэрэсу Стрэлец, ад якой дамагаліся каля 200 мільёнаў рублёў мытных плацяжоў. Я нагадаю, што Тэрэза Стрэлец больш за месяц не магла пакінуць Берасць і абвясціла галадоўку пратэсту. Пра гэтае рашэнне паведаміў начальнік управлення арганізацыі мытнага кантролю мытнага камітэта Беларусі Владзімір Арлоўскі. Тэрэса Стрэлец пачула гэтую навіну ад корреспондента «Свободы» и не одразу поверила ей. Попросила прочитать ее два раза. Ее первые реакции были радость и слезы. Послушайте.
Я уже волнуюсь.
Так.
Езу.
Я уже свободная? Езус, не веру, о матка боская. И эту новину передали, я саправды шокованная.
Это правда. Свобода.
Спадарыня Тэрэса сказала, што якраз сёння спакавала свае валізы і гатовая хоць зараз выехаць з Беларусі. Але паколькі польскі кансулят у Берасці, дзе яна працягвае галадоўку пратэсту, цяпер ужо закрыты і пастаўлены на ахову, што хутчэй за ўсё яна паедзе з Беларусі толькі раніцай у суправаджэнні консулаў. У сувязі з гэтай навіною Тэрэса Стрэлец вырашыла спыніць сваю галадоўку. А я нагадаю, што на нашым сайце вы можаце пачытаць блог Яна Максімюка, датычны ўсёй гэтай сітуацыі. Гэты блог называецца «Кафка па берасцейску». І адзін з фрагмент гэтага блогу, чым больш думаеш і задаеш сабе пытанні, вось што прыходзіць у галаву. А што, калі аб'ектыўнай праўды ва ўсім гэтым няма, ва ўсёй гэтай гісторыі, піша Ян Максімюк. Які ж варыянт ён пакідае ў такім выпадку, вы прачытаеце на нашым сайце свабода.орг.
Жывая свабода з Галінай Радкевіч.
А зараз вернемся да сумнай гадавіны. 11 красавіка 2011 году у выніку тэракту ў менскім метро загінулі 15 чалавек, больш за 200 пацярпелі. На гэтых архіўных запісах драматычныя моманты таго красавіцкага дня.
Диспетчер.
Да, что случилось?
Так, Октябрьская, взрыв по второму пути, машина с 9-го передал.
Взрыв?
Да, сейчас все, вот вся станция в дыму.
Все, поняли, вот машина слез.
Дежурный МЧС.
Взрыв на станции метро Октябрьская.
Вы вышли оттуда?
Мы не вышли, мы внутри находимся. Мы поднимались по эскалатору, произошел взрыв. Вот, заземление, мы не можем выйти.
Туда техника следует.
Алло, скорую, пожалуйста. Станция метро Купаловская.
А вы где находитесь?
Открытый перелом.
Вы где находитесь?
Открытый перелом.
Выезжают машины, выезжают.
Амаль праз год у сакавіку 2012-га абвінавачаныя ў тэракце Уладзіслаў Кавалёў і Дмітры Канавалаў былі пакараныя смерцю. Я працытую тут нямецкую дэпутатку Бундэстагу Марэлю Зубек, якая днямі выступіла з заявай наконт адмены смяротнага пакарання. Дык вось яна кажа, я цытую, што судовы разгляд па справе двух маладых людзей прадэманстраваў усю неадпаведнасць паказальнага судовага працэсу прававым крытэрам. Супярэчлівасць доказаў, запалоханасць сведкаў, іх вымушанае маўчанне, ігнараванне алібі абвінавачаных, нарэшце тое, што прызнанні асуджаных былі атрыманыя ў выніку катаванняў. Паводле існуючых конституционных нормов покарали невинных людей, говорится у заяве немецкой депутатки. Мать расстрелянного Владислава Ковалева Любов выступая за спынение смяротного покарания. Я наповедаю на свободе, что по-ранейшему не имея никаких контактов с батьками Димы Коновалова, але никольки не сумняется, что они гэтак же тяжко и болюче переживают его смерть. Любов Ковалева делится своими меркованиями относно того, чему молчать батьки Коновалова.
Там ситуация... Там ночь с 12 на 13 арестовали же не только Диму. Арестованный отец и старший сын Саша. И они находились в СИЗО 4 месяца по понятным причинам. Получается, апрель, май, июнь, июль запустили в июле. И что там происходило в СИЗО с этими людьми? То есть с отцом и с братом. И что происходило здесь с мамой, это одному Богу только известно. В больницу попадала. После ее тоже возили то ли психологу, то ли психиатру. Но возили те, которые охраняли их. Ее два раза возили. Угрозы ей шли. Она говорила об этом на работе, что если она рот будет открывать, значит, я и муж, и старший сын лет на 25 обеспечены. Да, там постоянно находились люди. Она постоянно находилась под наблюдением 24 часа в сутки. И когда уже начало суда, я уехала 14 сентября на суд, а 15-го сначала было, мама Димы не было. То есть их никого не было в суде. Когда мы с ней случайно встретились, что она изменилась в отношении, это было сразу. Почему ее нет в суде, почему она не рядом со мной, и не была и не буду. Конечно, я не ожидала такой реакции от нее. Я, конечно, я разволновалась, я расплакалась, и я ушла. Но я понимаю, что это не ее слова, это я сейчас понимаю об этом, что я понимаю, что было давление оказано, но на тот момент просто я не думала, что они дойдут до такого, что не пустят родителей на суд. Оказывается, почему они не пустили, они их сделали якобы свидетелями. Какие могут быть мама, папа свидетели, если они в суде не произнесли ни одного слова? Да, и чего они свидетели? Когда в зал суда их привели под конвоем и под конвоем увели, ясно дали Диме понять. Да, они в их руках, и если ты еще откроешь рот, то неизвестно, что с твоими близкими будет. Это был как такой больше показательный для Димы.
Это была мать расстрелянного Владислава Ковалева, Любу Ковалева. Я нагадаю, што абодва абвінавачаныя ў тэракце былі жыхарамі Віцебска, у якім і да гэтага, і пасля яшчэ гучалі выбухі. Незалежная журналістка Алена Сцяпанова з Віцебску зараз на тэлефоннай сувязі. Але перад тым, як мы пачнем нашу гутарку, я хацела б нагадаць яшчэ раз тэлефон на ўпроставай сувязі з праскай студыі. Гэта вэлкомаўскі нумар 651-4204. І мы чакаем вашых меркаванняў на тэму, ці верыце вы ў тое, што вінаватыя ў тэракце у Менскім метро выяўленыя і пакараныя. А тым часам я хацела б з Аленай запытацца. Алена, мы чуем адна адну. Добры вечар.
Добры вечар, чуем.
Алена, якое стаўленне жыхароў Віцебску да пакараных Канавалавы, Кавалёвы і іх сем'яў? Якім яно было адразу пасля тэракту і цяпер праз два гады? Што гавораць пра гэта людзі?
Людзі пра гэта гавораць увогуле мала. Мне часам такое ўражанне, што менскія выбухі людзі ў Віцебску перажылі яшчэ ў 2005 годзе, калі выбухала ў Віцебску. Тады сапраўды былі паранены каля 50 чалавек, это былі першыя выбухі на Беларусі ўвогуле такого маштабу, тады это абмяркоўвалася. Але тады вінаватых не знайшлі, хаця следства цягнулася некалькі месяцаў, больш за паўгода, здаецца, было шмат падазраваных, всіх потым адпусцілі, але вінаватых так і не знайшлося, аж пакуль не дайшло да Канавалава і Кавалёва вось у 2011 годзе. У Віцебску неяк менскі выбух абмяркоўвалі не асабліва, вядома, шкадавалі ахвяраў, шкадавалі пацярпелых, але каб абмеркавалі, каб абмеркаванне шло адносна Канавалава, Кавалёва, сем'яў, яно было не дужа актыўнае.
А як віцебляне ставяцца да сем'яў пакараных? Ці няма праяву помсты, асуджэння? Мы ж ведаем, што нават ахова была прыстаўлена да сям'і Канавалава.
Ніколі не ішло пра тое, што нейкія праявы помсты ці асуджэння былі. Там цэлыя вокны, ніхто не пляваў у след. І, наадварот, Любоў Кавалёва, з якой я асабіста знаёмая, кажа, што яе вельмі часта пазнаюць на вуліцы, і людзі толькі спачуваюць ёй, дасылаюць ёй лісты, дзе спрабуюць нейкім чынам падтрымаць. Такога, каб хто-небудзь асуджаў, там хадзіў, казаў нейкія крыўдныя словы, яна ні разу не казала.
Скажите, калі ласка, а вот што з Канаваловымі? Адразу казалі, што іх аховалі пасля тэракту, потым ахову знялі. Я ўжо пра гэта ўзгадывала. Ці няма нейкіх праяваў да іх вось такого стаўлення кепскага?
А такое ўражанне, што Канаваловых аховалі не таму, што баяліся нейкіх актаў помсты ў дачыненні да іх, А наадварот, іх аховывалі ад тых, каб з імі ніхто не размаўляў і нават магчыма не падтрымаў бы іх. Бо ахову знялі якраз пасля таго, як адбыўся расстрэл асуджаных на смяротнае пакаранне. Калі б было б нейкае народнае помста, то гэта не зашкодзіла б зрабіць нейкія жэсты такога негатыўнага зместу і пасля расстрэлу. Але не, ніхто да іх не мае нічога кепскага. І больш за тое, я ведаю, што ў абедзвюх сем'ях, і ў Канавалах, і Кавалёвых, бацькі працуюць. Маці Кавалёва займаецца грамадскай дзейнасцю, выступае супраць смяротнага пакарання, патрабуе, каб ёй аддалі цела сына.
Але працуюць там жа, дзе працавалі, на працы іх ніякіх не было
непрыемна. Так, працую, я ведаю, што маці Канавалова працуе нянечкай у дзіцячым садочку, гэта было і да здарэння, пасля здарэння Кавалёва працуе на дрэваапрацоўчым камбінаце, это якраз у тым самым раёне дома будаўнічага камбіната ДСК па Віцебскаму, дзе яны жывуць. Усё ў іх па-ранейшаму ні суседзі, ні знаёмыя нашы агульныя, не кажуць, што там нейкія зрухі ў нейкі бок.
Аліна, мы з вамі зараз працягнем гутарку. Мне паказваюць, што ў нас ёсць тэлефонны званок у студыю, і мы маем магчымасць даць слова нашаму слухачу ці слухачцы. Добры вечар, вы ў эфіры. Так, вы чуеце мяне? Я звяртаюся да вас. Добры вечар.
Алексей, з Хобнікова вобласці.
Вы хотели задать пытание и отказать на то пытание, якое...
Я хочу, значит, дать информацию о том, что Коновал и Ковалев в теракте невиновны. Есть на этот счет экспертное заключение, и оно передано, подписано 26 января 2013 года, передано генеральному секретарю ООН. 23 февраля оно дополнено и 1 марта передано на рассмотрение Международного суда Верховного комиссара по правам человека Международной организации труда для рассмотрения по своим направлениям.
Скажите, Калина, чье это заключение? Кто робил такое заключение?
Значит, я вам вышлю, значит, комплект этого заключения.
Вы можете сказать зараз у двух словах, каб наши слухачи так само имели магчимость это почуть?
Значит, вы можете в Минске посмотреть, значит, копия первых двух страниц при приложении номера 10 и 11, переданы Калякину, Мелентеевичу, Ирошуку, Янукеевичу и редакции газеты «Народная воля».
Я вам дякую. Вы можете так само написать на наш форум, на наш сайт свобода.орг, дать спасылки так само на гэтые документы, каб и наведники нашего сайту мели махчимость так само познайомиться с гэтыми документами. А тем часом у нас есть еще одно телефонование, еще от одной слухачки. Калиласка, мы слухаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я так само отношусь до лику тих людей, которые не верят в официальную версию теракта. И не верила, причем с первого мнения, как только почула про это.
Я дякую за ваше меркование. А скажите, все ж таки, на чем это грунтовалась ваша такая упевненность? Все ж таки, сдавалось, официальные следства, официальные материалы следства признались. Чему вы так упевнены, что именно это не они?
Видите, тому, что все было зароблено, как я не ведала правды. Все было зароблено, разумеете?
Вы маете на увазе вы, как громадянка Беларуси, якой все и правды не сказали. У вас осталось такое отшивание?
Да, я не веру. Я не веру, конечно. Я не ведаю, что там было, як, что. Я не ведаю. Я просто пенсионерка, разумеете? Ну, нема у меня веры, а вера это такое, на тиюсти нема. Вот не зарабила, значит, влада так, как я поверила.
Я дякую вам за ваше меркование. Я еще раз нагадаю телефон живой студии с Прагой 651-4204, а мы протягиваем гуторку с незалежной журналисткой из Витебску Алиной Степановой. И я хотела бы запытаться, Алина, у Витебску, здается, летость еще был один некий выбух, каля областной управы КДБ. Что, выбухи по-ранейшему здараются? Что думают про это громадяне?
Да, сапраўды быў выбух 11 лістапада 2012 года каля самага будынку абласной управы ўвечары. Вось. Нехта кінуў нешта такое ці ў акно гэтага будынка, ці нешта выбухнула каля яго. Это адразу стала хутна такой вялікай таямніцай. Все чакалі, што нашы спецорганы, наша міліцыя тут же знойдзе вінаватых, як было паказальна зроблена ў ставе выбуху. Але вінаватых назвалі толькі праз 3 месяцы. 3 месяцы нейкае следства шло, некага шукалі, толькі через 3 месяцы сказали, что выбух здійснила жанчына 42 годов с некими пэўнымі ухиленнями у социальных поводзінах, что она уже судимая, что она била витрины у крамах, потому что ей нібыта не хапала адреналіна. Вот такая информация. И вот эта информация спраджае еще более сумнёва, что тычыцца до расследования этих выбухов в огуле. Я зараз послухала, что говорили слухачы свободы, что они не веруют в то, что сапраўды следство про Менский теракт было проведено правильно, что покарали сапраўды виноватых. Гэта думка домінуе. И вот после Витебского выбуху каля КДБ, який здарыўся, нагадаю, уже после того, как были покараны Коновалову Ковалёв, витебляне в огуле так подумали, что ці можна лічыць себе у бяспецы, калі нават выбух можа здарыцца каля управы КДБ, і калі не адразу ўдаецца знайсці вінаватых, калі ну такі вінаваты.
Зразумела, Алена, карацей, спакою у Віцебску па-ранейшаму няма.
Няма, на жаль.
Я дзякую вам за гутарку, дзякую за тое, што вы распавялі нам, што адбываецца сёння ў Віцебску. Яшчэ раз нагадаю, наш тэлефонны нумар у Празе 651-4204.
Живая свобода с Галиной Радкевич.
И по этому номеру до нас дозвонилась еще одна наша слухачка, якой я так само хочу дать слово. Добрый вечер, я слухаю вас.
Добрый вечер, это Антонина.
Добрый вечер, Антонина.
Что я хочу сказать? Конечно, Коновалов и Ковалёв, они не виноваты. Ни в коем случае. Я когда это все увидела, когда показывали на следующий, сразу же, то... Вы понимаете, у меня сразу впечатление было такое, что ни в коем случае это не их работа была. Когда Лукашенко явился с цветами, с малым, с Колем туда, значит, то получается, что и он стоял як стол у капаны. И не реагировал ни на что. Ему это не потребно было. Чому? Потому что я знаю, что это только исходит из них, из наших вот этих вот. Ну, я бы сказала, так, КГБ, милиция, под его руководством только это все творилось, творится и есть, и будет оно.
Я дякую за меркование нашей слухачки. 651-4204, наш телефонный номер у Празе. И все слухачи, которые дотелефоновались до нас, не верят у виноватость Коновалова и Ковалева. Наш коллега Олег Грузделович присутничал на всем процессе над Ковалевым и Коноваловым. И по выниках этого процессу написал книгу. Книга так и называется «Кто узорвал Менское метро?». Книга, папяровый вариант этой книжки, вышел у эфир аккурат сегодня. И Олег зараз с нами на телефонной связи. Олег, как можно обозначить жанр вот этой книги?
Я бы сказал так, что это хоть и такое журналистское расследование одночасово с параллельными назираниями за... гэтым пэўным працэсам, за іншымі працэсамі, в прынцыпе за працай судовай сістэмы ў Беларусі. Вось, бо гэта такі атрымліваецца, ну, зрэз какого-то сацыяльнага грамадскага жыцця вот у дадзены момант у 2012 годзе, 12-м.
Што ёсць у гэтай кнізе? Каротка пазнаёмім нашых слухачоў, якія не чыталі яе на сайце.
Ну, по-перше, там есть такой подробязный анализ того, что представило следство на суде, как суд реагировал на эти доказы, представленные следством. Так само меркование про вину, не вину, про то, что бывает на процессе надзиральников, журналистов, потерпелых, так, и свое такое вот доследование этих доказов, и плюс еще вот это вот надзирание, то, что я уже сказал, за деятельностью судовой системы, как працуют аховники, как працуют адвокаты, как працуют прокуроры, судьи, те особы, которые в початку 21-го стагодия стали такими значными особами в Беларуси.
Книга моя назову «Кто узорвал Менское метро?». Ці дае на отказ у выніку на гэтае пытанне?
Так, яна дае этот отказ, але с позиции, якую да я для себе окреслил, як умовного сябра, журы присяжных, так это называется. У нас такого института вот нема, тому вот, значит, и слова не могу говорить. Але во всем свете такие гучные злочинства, безумовно, вырастает не одноособно некий судья, а жюри присяжных, який вирішає, винуватий чоловік чи не винуватий. А у нас і суд вирішає, винуватий чи ні, і сам же дає присуд. Так ось я стався на позиції умовного сябра жюри, сказав, що...
Ні, почекайте, не говорите, нехай це буде для наших слухачів.
Умовний сябра жюри виніс таке рішення. І ще раз, що от винесла таке ж рішення, як я, усе жюри, бо по законі жюри присяжних рішення приймається більшістю голосів. Це так само дуже важливо. Ось, ну от я своє слово сказав.
Олег, не будемо говорити, до якої вислови прийшли ви, нехай це залишиться загадкою для наших слухачів. Яни довідаються про це, коли прочитають книгу. Скажіть, чи залишилося нечто за кадром? Коли б тепер уже вам довелося книжку дописувати, нечто доповняти її нічим, чи знайшлися б нові матеріали?
Ну, ви поставили в це питання мені в тупик, бо за год, і після того, як вона була надрукувалася у інтернеті, в принципі, не відбулося нічого такого, щоб поставила під сумнів цей вирок, який виніс суд.
Який виніс суд, а ті вислови, до яких прийшли ви?
І я так само. Ось, були теракти в Білорусі, але такі незначні, зовсім не підходячи до цього злочинства, що може казати, що це були справді ті люди, да? Це не повторилося. Але безумовно, залишається шмат питань, бо недовір до судової системи, до рішення судової системи існує. І тому залишається шмат питань. Я думаю, що от таке підспудне журналістське розслідування, воно протягується. І я до тим ліку шукаю прояви в некі прикмети інших версій. Ось, покуль таких відовочних не знаходиться.
Олег, дякую, віншую вас з книжкою. Хочу тільки нагадати для наших слухачів, що бібліотека «Свободи» летось відзначила своє 10-годзе, і книга Олега Грузділовича 38-я у гэтай серії. Її можна отримати по замові на електронну пошту, яку ви знайдете на нашому адресі свобода.org. Тим часом уже півгодини ми у живим ефірі, і час ізнову нагадати вам основні події четверга. І я передаю слово Олені Тиханович.
Праз 2 гады пасля тэракту ў менскі метро ў праваслаўных і каталіцкіх храмах сталіцы прайшлі набажэнствы. Пацярпелыя ад тэракту заяўляюць пра абыякавасць уладаў да іх праблемаў.
У дочкі не выплачены ні бальнічны, ні пенсіі, нічого. Трудовая кніжка на руки не выдана. Дочка лішена всіх средств существавання до сьогоднішнього дня.
Радіо «Свабода» сёння прэзентуе кнігу свайго карэспандэнта Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Літовскія следчыя знайшлі доказы, паводле якіх смерць у Вільні аднаго з лідараў беларускай дыяспары Рамана Вайніцкага магла быць самазабойствам. Завяршыўся візіт у Менск дырэктара Рады Еўропы па палітычных пытаннях Аляксандра Гесэля. Ён сустракаўся з афіцыйнымі ўладамі і праваабаронцамі. У Магілёве ля помніка дзецям вайны сустрэліся былыя малалетнія вязні фашысцкага канцлагеру Азарычы.
Решили, что мы не являемся участниками. Сразу нас лишили всех льгот.
Политичного оглядальника Валера Карбалевича милиция затримала при уваходе у немецкое посольство. Карбалевич каже, что этот инцидент догадывает ему тотальный контроль часов СССР.
Вышло всего где-то около 5 сотрудников амбассады и спробовали доказывать этому милиционеру, что его функция оховывать, а не регулировать пропуск и не пропуск.
Беларускія ўлады вырашылі выпусціць польскую грамадзянку Тэрэзу Стрэлец, ад якой дамагаліся выплаты каля 200 мільёнаў рублёў мытных плацяжоў.
Алена Тиханович познайомила вас з основними подіями четверга, а я хочу у якості музичного перепинку пропонувати вам новий цирк за дротом ад актора і музики Вінсента. Гэтым разом типові білоруські чиновники Тузік і Кузік отримали задання від начальства знайти у фотоальбомі прес-фото прояви екстремізму. Що вони у виніку знайшли? Про гэта у новому випуску програми. Цирк за дротом виходить на Радіо Свобода некілька разів на місяць.
Цирк за дротом на радио «Свобода». Людик, глянь, принес фотоальбом тобі. Зроби аналіз для хлопців з КГБ. Любим чином, хоч про великую клізму, треба знайти елементи екстремізму.
Ого, совсем уже нечестные тут осмелели. Портрет командира висить троху левей. А коли хочете чуть гэта мовою простой, товарищ президент висить не по ГОСТу. Повинен висеть ровно по центру, а не сбоку, каб ситуацию контролявал пільним боком. А гэты хлопец поцарапал свой твар об дверы и хотел запэскать боты милиционера. А милиционер повинен быть прихожим и чистым. Кривею его хочет забрудить экстремисты. Тримая нож за спиною, гэты футболист. И он з выгляду, но чистый экстремист. Некий подозрённый собака, что в его розуме. У его вачах я бачу хитрые роздумы. Треба позвонить зараз хлопцам уже. Каб проанализовали вот гэты жест. А чому гэтыя коні зайшлі ў туман? Відаць, абмяркоўваюць экстрэмісткі плян. А гэтыя сабакі і дзік бягуць на дому раду. Яўна хочуць захапіць уладу гэтыя гады.
Мы за лупі котікаў і сабача. Дзяўчына з памады і жвача. Мы за тое, што нам карысна. Галоўнае без экстрэмізму. Мы за лупі котікаў і сабача. Дзяўчына з памады і жвача. Мы за тое, што нам карысна. Галоўнае без экстремизму. Мы за луки котиков и собача. Девчина с помады и жвача. Мы за то, что нам корисно. Головная без экстремизму. Мы за луки котиков и собача. Девчина с помады и жвача. Мы за то, что нам корисно. Головная без экстремизму.
Новый цирк за дротом от актора и музыки Винсента. А вы на хвалях Радио Свобода. И я еще раз нагадаю, наш телефонный номер у празе 651-42-04. Інсценіраванае забойства. Такую версію смерці кіраўніка асацыяцыі беларускіх арганізацый у Літвы Рамана Вайніцкага выказаў начальнік віленскай паліцыі Кястуціс Лачынскас. Цела Рамана Вайніцкага знайшлі 6 сакавіка ў сутарэнні ягонага дому ў Вільні. Спачатку падавалася, што ён памёр ад катаванняў. Напярэдадні Вайніцкі скардзіўся, што яму паступаюць пагрозы. Але смерць Вайніцкага адразу абрасла шматлікімі версіямі. І зараз на сувязі наша корэспандэнтка Саша Інфельд, якая высвятляла падрабязнасці на конт новых версіяў, якую сёння агучылі. Саша, калі ласка, мы вас слухаем.
Тую версію привітання, про яку ми зараз говоримо, висунули журналісти Літовас Ритас, і вона справді така вельми сенсаційна, тому що на підставі матеріалу слідства вони кажуть, що причиною смерті Вайніцького могло стати інсценоване самогубство. А здарилося воно тому, що нібито у гімназії ім'я Франциска Скорини, де Вайніцький працював намісником директора у господарчих справах, відбулася вялізна розтрата. І от у підтримку цієї версії приводяться наступні докази. Слідчий каже, що перед смертю Вайніцький за год наперед заплатил за кватеру, а так само покинул тестамент, поводле якого она будет належать сыну. И проверка так само не выявила, как Вайніцкому поступали про погрозы про телефон, про який он скардился своим коллегам и сябрам перед тем, что здарылося. Так само полиция высветлила, что скотч, яким был заклеен ягоный рот, а нагадаю, что тело ягоное знайшли у подвале, у него были связаны руки, и рот был заклеен скотчем. Так вот, этот скотч Вайніцкий небыто купил сам.
Саша, а какие суммы фигуры фігуруюць у гэтых версіях?
Ось што тычыцца растраты, то журналісты Літовас Рытас сцвярджаюць, што гаворка можа весціся пра не адну сотню тысяч літаў, а кожная сотня тысяч гэта каля 38 тысяч даляраў. Аднак вот прэс-служба віленскай паліцыі паведаміла, што інфармацыю, якая размяшчаецца ў газеце, яна не пацвярджаць, не абвяргаць не будзе. Паводле прэс-сакратара вот Лянчынкасу, гэта шэф паліцыі, было зададзена адно пытанне, і на яго быў атрыманы адзін адказ.
Скажите, а какие меркования белорусской громады у Литве, что они думают за этой нагоды?
Есть директорка гимназии Галина Сиволова, якая так само отмовилась давать комментарий. Она тут затекавленная особа, треба зазначить. И вот что она сказала на спробу журналистов поговорить с ее.
Еще раз говорю, и всем. Я подписала документы об том, что покуль не закончено следствие, ніякого коментару нікому не даю. І тое, що написано, що я давала коментар, гэта неправда. Калі ви хочете, приїжджайте з дозволом від прокуратури, що вони мені дозволяють дати вам інтерв'ю.
Вот с сумнением так само поставилися до версії газети былая старшинька Войницкого Лючия Барткіня, з якою вони разом працювали у Міністерстві культури, і старшиня Литовської асоціації білорусістів Лілія Плигалка. А ось спадар Хведернюнька, старшиня Товариства білоруської культури Литви увогуле, назвав версію Литовської газети вельми дивной.
Вот, я лічу, ніякого самозабойства там не було. Це абсолютно відпадає. Тут є деякі функції, які не супадають. Я говорив, що він мені дзвонив за пару годин перед смертю і казав, що йому погрожали, і що заб'ють. Вот. Я, правда, всерьез це не прийняв. А потім дається версія якраз поліції, де сказано, йому ніхто не погрожав. Тому доволі дивно те, що виніки дослідування і смерті від серця буде через 5-6 місяців. Ну, я не вірю, доволі дивно вчити це.
Усі ці люди підтверджують, що у громадських організаціях, яким керував Войницький, великих сумів не було. І справоздачність по бюджеті там завжди була прозриста. От ще цікаво, що засновальник школи ім'я Скорини – це городська рада Вільні. І там нам фактично відмовилися прокоментувати ті узбуджене супроць керівництва школи справа. Представник Гінтерес Петроніс повідомив, що нічого не відає, а той, що відає, він відає з газетів. І цікаво так само почитати коментарі до артикула на сайті Литова Скритас, тому що версію про самогуб там так само більше коментаторів ставить під питання. Згадується таємніша смерть Вітаутаса Патюнаса. Це супрацовник Департаменту державної безпеки Литви випав з вікна Берестейського готелю «Інтурист» у 2006 році. Околічності його на смерті дагетуль невідомі, але була офіційна версія самогубства. І так само коментатори задаються питанням, як розтрата такої суми грошей могла відбуватися незауважно для керівництва гімназії.
Я дякую Саші Інфельд. І ще раз нагадаю, інсценіроване забойство. Такую версію смерті керівника Асоціації білоруських організацій у Литві Романа Войницького виказала литовська поліція. І ще про гроші. Активісти компанії «Говори правду» вирішили підлічити, скільки коштують білоруські дажинки, скільки грошей марнується і з яких бюджету. Ніна Студінська цікавилася, яка тут бухгалтерія.
Активісти громадянської кампанії «Говори правду» спробували знайти у відкритому доступі звістки про місцеві бюджети. Знайшли тільки бюджет міста Мінську і два обласні. Остатні усі під грифом «Сокритно», як і справоздача видатків на дожинки. Активіст кампанії Ігор Драко каже.
Виникає питання про фінансування. Хто фінансує і відкуди йдуть гроші? Фінансування великими кроками повеличується. Коли ще у мостах хапало 100 мільярдів грошей, то ліда вже бере 350 мільярдів, а про два роки горки уже берут 1 триллион, и то это меньше не долечили. Вот зараз там, видите, и набережная полетела, плесня на стенах университетского интерната.
Журналистка Галина Будная из горок подтверждает, что и ремонтовали, и будовали неякостно, спешались. И то, что литерально на початку осени было сдадено, теперь уже разбурается.
В разных районах города уже асфальт начинает подниматься, свежеположенный. Никак не доремонтируют дом, историческую ценность. Крыша текла, и стены были мокрые. Много пострадало простых жителей города, чьи дома стояли долгие месяцы без крыши. Осенью открыли, и в течение зимы их там вот делали. Позаливало людям квартиры.
Вельми хутка осыпался и косметичный ремонт, який был зроблены перед дожинками у Слуцку, каже громадская активистка Жанна Солоп.
Дожинки в городе Слуцке 2005 года стали самыми дорогими за всю историю их проведения. Было израсходовано 122 миллиарда рублей.
8 миллионов долларов.
Ремонт больше напоминал косметический. С каждым месяцем осыпалась штукатурка в дому. Жители Слуцка начали просто смеяться. Дожинки можно как-то по-другому назвать, как доделки или недоделки.
На думку одного из лидеров компании «Говори правду» Андрея Дмитриева, повинен быть громадский контроль за размеркованием и расходованием сродков на проведение дожинок.
Першое – это принцип отчиненности. Все эти тендеры повинны проводиться цалком отчиненно. Люди повинны вельми просто доведываться, кто удельничает, на что отримали гроши Ольги. Другое – все гроши, которые размерковываются на працы по развитию города, находятся под контролем громадства. И справоздача потом повинна друковаться и быть доступной для простого человека. Третье – как проводился после оценки эффективности укладки.
До речі, кількість сродків буде видаткована сьогодні на проведення дожинок у Жлобіні, дагетуль невідомо. Місцеві жгари кажуть, що республіканські влади сподіваються на підтримку городоутворального підприємства білоруського металургічного комбінату.
Живая свобода с Галиной Радкевич.
И я нагадаю вам, номер нашей телефонной связи у Празе 651-4204. Это велкомовский номер, а вы пораньше можете телефоновать на наш телефон аутоотказник 266-39-52 и у Skype на наш адрес «Свобода радио». И за эту годину, покуль телефоновали наши слухачи, которые дозвонили до нас не в студию, а дотелефоновались на телефон аутоотказник, мой коллега Сергей Обламейко, который дежурил на телефоне аутоотказнику, прослухав эти звонки и выбрал наиболее цікавые. Сергей, что цікавило сегодня наших слухачов?
Так, Алена, вот я выбрал два звонка с тех, что пришли за опошнюю годину. Один из них тычется нашей сегодняшней темы – годовину выбуху метро. Кали ласка, послухаем.
Владечна Антонина, каждому нашему белорусу все это ведомо. Два года тому назад у Менску, у метро, на станции Кострисницкой от теракту загинуло 15 человек. До них долучаются Коновалов и Ковалев. Яны невинные. И 203 человеки были поранены. Загинувшим от теракту вечная память. А пораненным жадаю здоровья. Я догадываюся, кто это зробил. Пока Лукашенко не было, у нас терактов не было.
Сергей, мне кажется, я познаю этот голос. Эта слухачка полгодины тому телефоновала нам у живый эфир. Я прошу наших слухачев, не обставляйтесь уже так сказать, этими гарантиями, что вас обовязково дадут эфир, так не телефонуйте аж на все наши телефоны. Да телефонуйтесь у живый эфир, и мы дамо вам слово. Так что не бойтесь, смело 651-4204. Каб эти звонки просто не повторялись, и мы имели возможность дать выказаться и иншим. Сергей, еще какие-нибудь звонки?
И я выбрал еще один звонок в Зменску, и он тычется так само гучной истории с Зменским автовокзалом Московский. Послухаем.
Вось ситуация с автовокзалом Московский – это вариация в иной ступени, навод по мерках нашего режима. В какую такую обрудную историю с российским Газпромом улип наш головный чиновник, что зараз он скачет, как марионетка перед газпромовскими олигархами, готовый задовольнять любой их каприз. Вот эта ситуация выразно показывает, насколько у нас режим марионетковый, какая же тут незалежность, когда российские олигархи приходят на нашу землю, бесконтрольно тут распоряжается, руйнует нашу спадщину, а наша влада только занимается тем, что их обслуговывает.
Так, это была еще одна наша слухачка, которая дотелефоновалась на наш телефон аутоотказник. Але наши слухачи пишут нам еще и на нашем сайте, на наших платформах.
И вельми активно, Алена. На сайте шмат комментариев, але я вот зайшов на нашу сторонку у Фейсбуку. Там сегодня от раницы мы обвестили конкурс. Мы сместили фотоздымок, как помник Ленина у глухим дворы притулены до стены у закутку. И попросили людей давать подписи до этой фотки и пообяцали перемогу. Можцы книжки из библиотеки «Свободы» дослать. И вот я приведу несколько вариантов. Усяго дослано больше за 30, я выбрал несколько. По завулку ходит Ленин, носит дулю в кишени. Я на шухере стою, пока октябрята банк грабят. А призрак, оказывается, еще бродит. Раньше был в ссылке, а теперь в засаде. Броневик уехал, а я все еще с вами, Советская Беларусь. Чтоб цена не обвалилась, культура Ленина сгодилась. И опошний комментар на завуголлі революции.
Выглядая, что гумор по-белоруску пока что не так легко дается наведникам нашего сайта и так само наведникам наших профилей. Нагадаю, мы имеем профиль у социальной сети Facebook, а так само у ВКонтакте. Я дякую Сергею Обламейку и зараз пропоную зробить невеликий музычный перепынок и пропоную вам послухать гурт Clover Club. Это по агульному признанию лепший дебют 2012 году на белорусской сцене.
Thank you. think about why I've been walking on my own. I know that I was not the one. So here I am standing at your door and singing this song to you.
Клаб з Менску. Гэта квінтэт, іх там пяцёра чалавек. Гурт выпусціў свой першы альбом. Яшчэ раз нагадаю, лічыцца лепшым дэбютам 2012 году на беларускай сцэне, спяваюць па-ангельску. Беларускія сродкі масавай інфармацыі працягваюць абмяркоўваць высновы скандальнай публікацыі ў расійскай газеце «Камерсант», паводле якой Беларусь чакае фінансавы дэфолт. Ці можна сказаць, што высокія працэнты па дэпазітах у беларускіх рублях эканамічна неабгрунтаваныя? Што будзе, калі ўсе ўкладчыкі раптам пажадаюць забраць свае ўклады з банкаў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Вось уже некалькі дзён сярод эканамістаў Беларусі працягваюцца дыскусіі наконт таго, ці сапраўды тыя высокія працэнты, якія даюцца на дэпазіты ў беларускіх рублях, з'яўляюцца пірамідай, якую пабудавала, скажам, беларускае кіраўніцтва. Якое ваша меркаванне на гэты конт, і ці сапраўды можна сказаць, што тыя працэнты, якія даюць беларускія банкі, ну гэта было 50-60, зараз, відаць, трошку менш, яны эканамічна не абгрунтаваныя?
Есть такие простые закономерности у процентной политики у каждого банка. Если высокие проценты на депозиты пропонуют банки, то они выдают кредиты еще на больше высокие проценты, потому что вот эта розница – основа дохода банка. На замрежь белорусские банки в минулом году пропоновали, как перекрыть высокую инфляцию, больше за 40% депозиты. Но потом инфляция снизилась, и сегодня уже проценты они снижают, но они остаются довольно высокие. Но это отбивается высокими процентными кредитами, и стогнут наши предприятия, как ведомо, от того, что эти кредиты, эти проценты неподъемные. Вельми тяжко им працовать. Банки в стане вертать депозиты укладчикам и в стане вертать их с процентами. И непосредственной погрозы для их финансового стана я не бачу. И больше того, яны отримали довольно высокие прибыли и Беларусьбанк, и Банк развития, який был створен несколько годов тому. Так что для банковской системы пока что погрозы я не бачу, а значит, и непосредственно погрозы для экономики я так само не бачу.
Ну, вынику таких высоких процентов беларусы все больше несут белорусские рубли в банки, навод, ну, вот як было описано в той скандальной публикации в «Коммерсанте», продают там свои квартиры, меняют свои доляры на белорусские рубли, несут их в банковскую систему Беларуси. Але коли вы еще видите на филинку, что, ну, поддавшись неким на строим, раптом все белорусы захочут забрать эти свои рубли с процентами с банков. Сможет белорусская банковская система отдать им эти гроши?
Друковала комсомолка, сдается, что одна дама продала квартиру на буйную сумму и поклала эти гроши на депозит, и проценты по депозите были больше, значительно больше, чем арендную плату с квартирантов, которую она отримывала. Зробила простую комбинацию и выиграла у разы, там и подлики были. Конечно, люди скористались ситуацией, и сегодня еще користаются и на такие короткие термины, там 3 месяца с автоматичной пролонгацией, несут охотно гроши. Ну, на конт того, а что будет, если раптом, так? Если у нормальной экономики раптом некая возникнет паника и прибегнут все укладчики, то в банке не встанет будет вернуть, потому что гроши размещаются первые у кредиты и другие операции.
Зеленского.
То бок ни в якой краине такое не магчыма, каб вернуть все гроши одразу.
Конечно. Пройдено вот не все, а 20% это будет достатково, каб банк не устанет был вернуть. Раптом так. Потому что они все у працы гроши. Для этого треба некая паника, некий такие предкризисный стан у экономики и так далее. На сегодня это не назирается. Покуль что экономика все-таки мая стабильное такое положение, но оно такое хисткое.
Блиц-анализ свободы.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Барыс Жаліба. Мы на хвалях Радыё Свабода. Ад пачатку году на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Круг Леня Язеп Корнеевич народился 3 красовика 1882 года у вёсцы Рэдкавічы Любанскага района Менской области, белорус, сялян. Несконченная початковая адукация, вартаўнік у калгасе «Зара коммунизму» у вёсцы Рэдкавічы. Арыштаваны 5 лютага 1938, асуджаны 14 лютага 1938 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 13 сакавіка 1938. Рэабілітаваны 14 красавіка 1989 пракуратурай БССР. Архіў КГБ РБ, шыфр 22429С.
Картатэка Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». А зараз гістарычны календар. Асабісты погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі. історичний календар свободи.
12 красовіка 1961 году старший лейтенант советских військово-повітряних сил Юрий Гагарин на протягу 108 хвилинов виконував обов'язки Бога, облетевши грешную землю и вернувшись на ее в районе города Энгельса. Вонкава с землей за час полету нібито нічого не здарылася. Але нечто у свядомости человечества у гэты день все же вельми моцно изменилось. Полет Гагарина зрабился новой версией першародного граху. Человечество побачило себе ягонными вачыма, звонку с пустоты и темры, побачило свою крохкость и прыгажосць, свою слабость и моц, свою одиноту, и не знайшлося анёла, які б пагрукаў у ілюмінатара Гагарына і спытаў, па якому такому праву ён тут лётае і дзе ягоны мандат. І вось жа цікава, праз 7 гадоў перад сваёй гібеллю Гагарын, адно з увасабленняў антырэлігійнай прапаганды, будзе ў потай ездзіць да адной манахіні, якая скажа яму: «Не лётай, нельга табе лётаць». Не ўсё там было так проста у тым космасе. Максимальная вышыня, на якую ён падняўся, склала 327 кілометраў. Это прыкладна тое самае, калі паставіць тарчма трасу ад Менску да Жабінкі. У палёце Гагарын еў і піў, хаця не адчуваў ні голаду, ні смагі, проста заданне было такое – паесці, папіць і паглядзець, адразу ён памрэ, ці яшчэ памучыцца. А таксама запісваў на магнітафон свае ўражанні. 12 красавіка 1961 году ўсё прайшло, як мае быць. Нават нягледзячы на пэўныя хібы ў абсталяванні ракеты, дзякуючы якім астранаўт ледзь не загінуў. На такі выпадак ужо было гатовае паведамленне ТАСС. Праблемы пачаліся на зямлі, якая, ледзь прыняўшы на борт свайго сына, пачала яго паіць і не толькі свежым бярозавікам. Бясконцыя банкеты, пацалункі і ўручэнні ключоў і медалёў зрабіліся перагрузкай мацнейшай за тыя, што яму давялося перажыць падчас касмічнага старту. Шчаслівыя былі, аднак, не ўсе. Інтэлектуалы, далёкія ад тэмы сялянскіх хлопцаў у космасе, крывіліся.
Вядомае выслоўе маладога Бродскага: «Ды які космас! Стары самалёт быў прынамсі да чалавека падобны. Ён расстаўляў рукі ў бакі, праўдападобны. А гэтыя ракеты не падобныя ні да чаго, апрача бомбаў». І ўсё ж у пантэоне савецкіх герояў Гагарын быў і застаецца самай сімпатычнай постаццю. Бо надта ўжо моцна ён вылучаўся з тых шэрагаў, у якія яго паставілі адразу ж па вяртанні. Па-першае, нікога не забіваў, што з героямі здараецца рэдка. Па-другое, усміхаўся шчыра, нават стоячы на маўзалеі. Не зрабіў ніводнага даносу. Па-трэцяе, сапраўды сказаў «паехалі» і махнуў. Подзвіг неаспрэчны. Ну і тое, што яго забралі іншапланетнікі, а ніхто пакуль што не давёў, што гэта не так, сведчыць, што яны прызналі ім свайго. У фальшывым савецкім пантэоне засталася дзірка памерам з Бога.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Погляд Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі агучваў Сяргей Шупа. І на гэтым беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага працягвалі тэму тэракту ў менскім метро, спрабавалі паразважаць, чаму маўчаць бацькі Канавалава, знаёмілі вас з новай кнігай з серыі «Бібліятэка Свабоды», абмяркоўвалі афіцыйную версію смерці кіраўніка беларускіх арганізацый у Літве. Па-за жывым эфірам вы па-ранейшаму можаце тэлефанаваць нам на аўтаадказнік 266-39-52. Адрас у скайпе «Свабода радио». Заставайцеся со свабодай.